Библия, Священное Писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 лет влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед, по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! Это программа «По страницам Библии», 113-я встреча у нас с вами сегодня. Мы с вами в книге «Исход», мы с вами в 9 главе, мы с вами в самом центре этой самой битвы богов, Бога с большой буквы, Бога Яхве и божеств египетских. 9 глава с 1 стиха. Еще одна казнь. Дело в том, что в Египте почитали животных, потому что животные считались, воплощениями богов, и было понимание такой связи между миром богов или божеств, коих было около 3000, и миром животных. И вот против этой связи, вот против этого мира и направлена следующая из казней египетских. Кстати, Бог часто, работая с нами, разбираясь с нашим грехом, ополчается именно на то, что мы считаем для себя важным, на то, чему мы готовы поклоняться больше, чем поклоняемся Богу. 9 глава, с 1 стиха. «И сказал Господь Моисею, пойди к фараону и скажи ему, так говорит Господь, Бог евреев, отпусти народ мой, чтобы он совершил мне служение. Ибо если ты не захочешь отпустить и еще будешь удерживать его, то вот рука Господня будет на скоте твоем, который в поле, на конях, на ослах, на верблюдах, на валах и овцах, будет моровая язва весьма тяжкая. И разделит Господь в то время между скотом израильским и скотом египетским. И из всего скота сынов Израилевых не умрет ничего. И назначил Господь время, сказав, завтра сделает это Господь в земле сей». Кстати, даже в этот момент, в назначении времени, все-таки проявление Божьей благодати. Все-таки была какая-то возможность для фараона отреагировать на происходящее. Он этого не сделал. 6 стих. «И сделал это Господь на другой день, и вымер весь скот египетский, из скота же сынов Израилевых не умерло ничего». И вот то самое разделение, о котором мы уже говорили, когда израильтяне не страдают от казни, страдают от них только египтяне. 7 стих. «Фараон послал узнать, и вот из всего скота сынов Израилевых не умерло ничего». И вот сейчас бы откликнуться. Но мы читаем, сердце фараонова ожесточилось, и он не отпустил народа. Мы с вами уже говорили в прошлый раз, я просто повторю, потому что кто-то мог не слышать, а кто-то и услышать и забыть, что вот это ожесточение сердца фараона связано с его нежеланием услышать. Проявляется его подлинная природа. Он никогда не был милым, добрым, хорошим, белым и пушистым. Он проявляется таким, какой он есть на самом деле. Важно это услышать. История продолжается. 8 стих. «И сказал Господь Моисею и Аарону, возьмите по полной горсти пепла из печи, и пусть бросит его Моисей к небу в глазах фараона и рабов его. И поднимется пыль по всей земле египетской, и будет на людях и на скоте воспаление с нарывами во всей земле египетской». Они взяли пепла из печи и предстали пред лицо фараона. Моисей бросил его к небу, и сделалось воспаление с нарывами на людях и на скоте. Эта казнь обращена против еще одной богини египетской. Это богиня Исида или Изида. Она считалась богиней воздуха. По большому счету, богиня всего, что происходит. Эта казнь имела особые последствия. Во-первых, волхвы не могли ее повторить, 11 стих, и не могли волхвы устоять пред Моисеем по причине воспаления, потому что воспаление было на волхвах и на всех египтянах. Они не могли повторить не просто потому, что здесь Бог оказался сильнее. Они не могли повторить эту казнь, потому что они буквально были выведены из игры. Что я имею в виду? Да очень просто. В египетском богопочитании, в египетской религии, в храме могли служить только люди без пятна и порока. Если у священников, если у волхвов появлялись вот такие нарывы, появлялось все то, что здесь описано, это считалось пороком. Эти язвы считались пороком. Священники не могли нести служение. И вот эти тысячи египетских храмов были закрыты. Это как большая забастовка, или, если хотите, такой общий большой отпуск. Знаете, как выглядит большой торговый центр 1 января в 10 утра? Пусто. Нет никого, все закрыто. Вот, скорее всего, храмы египетские выглядели именно так. Фактически, Бог этим своим чудом, этой своей казнью парализует все египетское богопочитание, всю египетскую религию. Просто выводит ее из игры. Интересно, 12 стих. «Но Господь ожесточил сердце фараона, и он не послушал их, как и говорил Господь Моисею. Ничего не меняется. Фараон остается непоколебим». Обратите, пожалуйста, внимание еще на один аспект этой казни. Бог впервые касается здесь не только скота, но и людей. Казни становятся все более суровыми, все более жесткими. И Бог показывает свою силу, обличая лжерелигию и ее служителей. Знаете, я на минутку отвлекусь, но я думаю, это будет важно, это будет полезно. Любая лжерелигия, любая религиозность без подлинной связи с Богом однажды окажется покрытой вот этими волдырями и совершенно бесполезной. Хотите современный пример? Пожалуйста. Религия без веры, религия без Бога не может ответить на ключевые нужды человека. Ну, например, мы можем быть сколь угодно религиозны, сколь угодно набожны, но если к нам приходит близкий наш человек, у которого умер родственник, у которого умер отец или умерла мать, и нужно, чтобы мы его утешили, он ждет от нас утешения. Вся религиозность не значит ровно ничего. Человек религиозный, но не знающий Бога лично, будет утешать ровно настолько же, как и человек нерелигиозный. Это будет утешение своим примером, рассказами о том, что завтра будет лучше, рассказами о том, что любая боль в конце концов проходит. Понимаете, для таких рассказов особой религиозности не нужно. Вот эта казнь египетская показала разницу между религиозностью и верой. Казнь касается людей, и эти люди оказываются в таком состоянии, когда уже не могут служить египетским богам. Но теперь казни постепенно приближаются к фараону, потому что они будут поражать и весь египетский народ, и самого фараона. Читаем 13 и следующие стихи 9 главы. «И сказал Господь Моисею: завтра встань рано и явись пред лицо фараона, и скажи ему: так говорит Господь, Бог евреев: отпусти народ мой, чтобы он совершил мне служение. Ибо в этот раз я пошлю все язвы мои в сердце твое, и на рабов твоих, и на народ твой, дабы ты узнал, что нет подобного мне на всей земле. Обратите, пожалуйста, внимание вот на это приближение к фараону. Сначала небольшие вроде бы казни, которые его не особенно касались. Потом казни больше, и казни затрагивают скот. Потом казни еще больше, и они затрагивают египтян, но как-то обходят самого фараона. И вот здесь Божья рука, Божье действие приближается к самому фараону. 15 стих. «Так как я простер руку мою, то поразил бы тебя и народ твой язвою, и ты истреблен был бы с всей земли. Но для того я сохранил тебя, чтобы показать на тебе силу мою, и чтобы возвещено было имя мое по всей земле. Ты еще противишься народу моему, чтобы не отпускать его». Давайте остановимся, здесь очень важная вещь. Мог ли Бог вывести народ израильский без этих казней? Разумеется, да. Обязательно было для того, чтобы вывести Божий народ, так казнить Египет? Конечно, нет. Но Бог делает здесь две вещи. Во-первых, Он показывает свою силу. Он показывает, что никакие волхвы фараона с ним не сравнятся при всем желании. Во-вторых, и это также важно, Бог дает возможность покаяния египетскому народу, тем людям, которые оказываются в этой ситуации, тем людям, которые видят, что происходит вокруг. Именно им, этим людям, Бог дает возможность покаяться. 18 стих. «Вот я пошлю завтра в это самое время град весьма сильный, которому подобного не было в Египте со дня основания его до ныне. И так пошли собрать стадо твои и все, что есть у тебя в поле, на всех людей и скот, которые останутся в поле и не соберутся в домы, падет град, и они умрут. Те из рабов фараоновых, которые убоялись слова Господня, поспешно собрали рабов своих и стада свои в домы. А кто не обратил сердца своего к слову Господню, тот оставил рабов своих и стада свои в поле». Здесь очень важная вещь. А на самом деле во многом прообраз Пасхи. Моисей получает от Бога предупреждение. И, судя по тексту, это предупреждение стало известно людям. Бог говорит: «Будет град, будет смерть. Если вы послушаетесь, вы укроетесь в доме, и смерть не коснется вас». Между прочим, у египтян были основания не слушаться. Дело в том, что одной из наиболее почитаемых богинь египетского пантеона была Исида или Изида. Она считалась фактически богиней всего, отчасти и богиней воздуха. И вот этот град, который пронизывает воздух, который как бы пробивает заботу Исиды об этой земле, этот град был направлен как раз против культа самой богини Исиды. От града не спастись. Единственный способ, единственное место спасения — это то укрытие, которое дает Бог. Он говорит: «Идите в свой дом. Там вы получите спасение». И вопрос для египтян теперь очень простой. Я думаю, они тоже слышали, что происходит. Я думаю, они тоже были в курсе этих событий. Вопрос для них звучит так. Вот я верю, я готов ради того, что сказал этот самый неизвестный мне Бог, сделать вот такие шаги. Если да, одна ситуация. Называется на словом «жизнь». Если нет, то совершенно другая. Смерть. 22 стих. «И сказал Господь Моисею: простри руку твою к небу, и падет град на всю землю египетскую, на людей, на скот и на всю траву полевую в земле египетской. Я еще раз остановлюсь, чтобы сказать вот о чем. Кому-то из нас, кто живет в тех местах, где часто бывают дожди, может показаться непонятным то, что происходит здесь. Но дело в том, что египетская земля была и до сих пор остается землей засушливой. Не так часто там бывает не только град, но и самый обычный дождь. Поэтому еще одно основание для неверия египтян могло звучать так. «Да какой тут град? Смотрите, как сухо кругом! Не видел я такого! Не может такого быть!» Отчасти это похоже на то, что происходило перед всемирным потопом. Люди говорили: «Какой дождь? Я не знаю никакого дождя!» Да-да-да, именно так было во времена Ноя. Подобным же образом было во времена Моисея, и примерно то же самое мы видим зачастую и сегодня, когда люди говорят: «Я не знаю ничего». Все было нормально, и все будет нормально.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Третий стих. «И простер Моисей жезл свой к небу, и Господь произвел гром и град, и огонь разливался по земле, и послал Господь град на землю египетскую. И был град и огонь между градом, град весьма сильный, какого не было во всей земле египетской со времени населения ее. И побил град по всей земле египетской все, что было в поле, от человека до скота, и всю траву полевую побил град, и все деревья в поле поломал град. Только в земле Гесем, где жили сыны Израилевы, не было града». И вот опять это разделение, и вот опять это выборочность. Да-да-да. Особый народ, избранный народ, ничего с этим не сделаешь. 27 стих. «И послал фараон, и призвал Моисея и Аарона, и сказал им: на этот раз я согрешил, Господь праведен, а я и народ мой виновны. Помолитесь обо мне Господу, пусть перестанут громы Божии и град, и огонь на земле, и отпущу вас, и не буду более удерживать». Моисей сказал ему: «Как скоро я выйду из города, простру руки мои к Господу на небо, громы перестанут, и града, и дождя более не будет, дабы ты узнал, что Господня земля». Но он уже не верит фараону. Он гораздо более верит Богу. «Но я знаю, что ты и рабы твои еще не убоитесь Господа Бога». И несколькими стихами ниже: «И вышел Моисей от фараона из города и простер руки свои к Господу, и прекратились гром и град, и дождь перестал литься на землю. И увидел фараон, что перестал дождь и град, и гром, и продолжал грешить, и отягчил сердце свое, сам и рабы его. И ожесточило сердце фараона и рабов его, и он не отпустил сынов Израилевых, как и говорил Господь через Моисея». Опять-таки мы читаем о том, что вроде бы фараон готов покаяться, но это лишь внешнее покаяние, это лишь ощущение. Потому что как только град кончается, покаяние фараона заканчивается ровно так же. 10 глава начинается с того, что ситуация обостряется еще более. «И сказал Господь Моисею: войди к фараону, ибо я отягчил сердце его и сердце рабов его, чтобы явить между ними сии знамения мои, и чтобы ты рассказывал сыну своему и сыну сына своего о том, что я сделал в Египте, и о знамениях моих, которые я показал в нем, и чтобы вы знали, что я Господь». Кстати, вот эта вот мысль о том, чтобы рассказывать детям, она еще будет звучать. Мы увидим ее с вами неоднократно. Запомните ее, это один из важных библейских принципов. Кстати, именно этот принцип потом будет в основе праздника Пасхи. 3 стих. «Моисей и Аарон пришли к фараону и сказали ему: так говорит Господь, Бог евреев, долго ли ты не смиришься предо мною? Отпусти народ мой, чтобы он совершил мне служение. А если ты не отпустишь народа моего, то вот завтра в это самое время я наведу саранчу на всю твою область. Она покроет лицо земли так, что нельзя будет видеть земли, и поест у вас все оставшееся на земле, уцелевшее от града. Объест также все дерева, растущие у вас в поле, и наполнит домы твои, домы всех рабов твоих и все домы всех египтян, чего не видели отцы твои, ни отцы отцов твоих, со дня, как живут на земле, даже до сего дня». И вот фараон оказывается в тяжелой ситуации. Ведь он все это слушает не один. И к нему уже начинают взывать о благоразумии. «Тогда рабы фараоновы сказали ему: долго ли он будет мучить нас? Отпусти сих людей. Пусть они совершат служение Господу, Богу своему. Неужели ты еще не видишь, что Египет гибнет?» Кстати, властители без Бога становятся порой именно такими. Они уже не видят, что происходит в их земле. Их волнует лишь собственная упертость. Та самая упертость, которая в Библии называется ожесточением сердца. И вот начинаются компромиссы. Вы помните, уже первые компромиссы были раньше, мы о них уже беседовали. Да, поклонитесь, сидите, поклонитесь Богу, но зачем вам идти слишком далеко? Идите, поклонитесь Богу, но идите не все. Вы помните, все это у нас было. Теперь 8 стих. «И возвратили Моисея и Аарона к фараону, и фараон сказал им: пойдите, совершите служение Господу Богу вашему. Кто же и кто пойдет?» И сказал Моисей: «Пойдем с малолетними нашими и стариками нашими, с сыновьями нашими и дочерями нашими, и с овцами нашими, и с волами нашими пойдем, ибо у нас праздник Господу Богу нашему». И вот фараон предлагает следующий компромисс. Фараон сказал им: «Пусть будет так, Господь с вами, я готов отпустить вас, но зачем с детьми? Видите, у вас худое намерение. Нет, пойдите одни мужчины и совершите служение Господу, так, как вы сего просили». И выгнали их от фараона. Этот компромисс также проявляется и в сегодняшней нашей жизни. Люди говорят так: «Да, ты будь христианином, но не навязывай свое христианство детям. Не трогай детей. Ты будь христианином, но дети выберут сами. Сами разберутся уже, когда вырастут». Есть еще один вариант этого искушения. Мы говорим: «Да, я христианин, но я хочу, чтобы мои дети были подготовлены к жизни в мире, поэтому отправлю их в лучшее мирское учебное заведение и сделаю все для того, чтобы они знали, как жить в этом мире». Давайте разберемся сначала с первым. «Я христианин, но мои дети должны выбрать. Поэтому говорить о Христе, учить их, показывать им пример сейчас я не буду». Вопрос: если вы не будете им говорить о Христе, если не будете учить их, если не будете наставлять их, если не будете показывать им пример, То есть чего же они будут выбирать? У них нет выбора, если вы в детстве им этот выбор не дали. Все очень просто. Разговор о том, что мой ребенок сам со временем выберет, на самом деле является лицемерием. Да, он в любом случае будет выбирать. Ну, потому что наступит момент, когда вера отцов должна будет стать его верой. Но для того, чтобы он мог сделать выбор, его надо научить, ему надо показать, ему надо объяснить. Вот по-другому никак. И второе. Мы, конечно, хотим, чтобы наши дети получали хорошее образование. Но задумайтесь, зачем? Если я говорю, я христианин, но я хочу, чтобы у ребенка была хорошая карьера, чтобы ребенок всего в жизни достиг, то вы наталкиваетесь на совершенно очевидное противоречие. Дело в том, что хорошая мирская карьера далеко не всегда, и это мягко сказано, не всегда делается христианскими методами. Так вот тогда что же все-таки? Мой ребенок христианин? Или я хочу, чтобы мой ребенок сделал мирскую карьеру? Объединить и первое, и второе не получается. Не работает так. Мне часто приходится видеть действительно любящих Бога людей, благочестивых христиан, которые в свое время не позаботились о детях. Решив дать им свободу выбора, они на самом деле отбирают у них этот выбор. Решив подготовить их к жизни в мире, они не готовят детей к жизни в Господе. А потом задаются вопросом, что же такое происходит с моими детьми? На предложение компромисса, которое Моисей услышал от фараона, он, конечно, отвечает «нет». Они пойдут, и они пойдут все, и они уже не вернутся, потому что возвращаться туда было бы абсолютно гибельно. Они пойдут, и даже фараон их отпустит, но не сразу. Об этом, друзья, в нашей следующей встрече. А пока всего доброго, и да хранит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.